Мы будем изучать дальше книгу «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, 20 главу. Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед. Мы на 20 главе книги «Деяния апостолов». Я не буду делать больших вступлений относительно самой книги «Деяния апостолов», концентрировать внимание на ее разных оттенках, хотя мне хотелось бы. Говоря об этот раз и в прошлый раз, когда мы говорили в общем о церкви, говорили о том, что церковь, это единственное Божье благорасположение к этому институту, который Бог сам придумал, сам создал на земле. Сначала от Израиля, и потом это перешло, стало церковью. Мы видим, что ради церкви существует мир. Я хочу сказать, что церковь – это не здание, это не организация со своей структурой, со своей иерархией. Церковь – это собрание живых людей. Это призвание искупленных из греховного мира в славный Божий мир, из тьмы в свет, от смерти к жизни. И вот это вот то, что мы видим в книге «Деяния апостолов», постоянное это движение умножения клетки, живого организма. Это церковь. У меня к вам вопрос, друзья. Как бы вы оценили себя как человека, относящегося к церкви, что вы любите церковь? Есть какие-то для вас вот критерии, как вы понимаете? Я христианин, я верую в Бога, читаю Писание, отождествляю себя с церковью. Вот как вы себя оцениваете? По каким критериям? Есть какие-то вот приборы? Может быть, кто-то сказал бы, ну, я крещен. Да, это, по крайней мере, отделяет человека уже... В вопросе деноминации, да, я не мусульманин, или я не буддист, или я не иудаист, я христианин, поэтому я люблю церковь. Это просто как один из таких намеков, как люди могут оценивать себя. Я хочу быть среди этих людей. Я помню, когда мой поиск был истинный поиск, был Евангелия Бога, народа Божьего. И вот я чувствовал, что меня магнитом тянет в собрание, где читается Писание. Я приходил, как многие, которые первый раз посещают церковь, да, вот сначала рассматривают помещение, надписи, и одновременно людей, они слушают, пытаются понять, о чем эти люди здесь говорят. Если вы ходите достаточно часто, регулярно, вы что заметите? Сколько можно из этой книги постоянно одно и то же читать? Вот вы представляете, чтобы вот лет 20 изучать Пушкина или Тараса Шевченко? Вот где-то бы вот наскучило. Вот точно так же люди думают, Библия, сколько можно из нее о чем-то говорить? Что-то можно выговорить нового? В чем там польза? Так вот, я когда приходил в собрание, я понимал, что меня сюда тянет, я хочу быть среди этих людей. Все, что мне Бог дал, чтобы оно служило Ему для Его славы. Я хочу, чтобы мы думали об этом, потому что я хочу тоже подчеркнуть, не хочу никого обидеть, что наше поколение христиан – это разбалованное поколение христиан. Оно само себе определяет границы и само себе определяет какую-то ценность и ставит себе какую-то оценку в силу того, что ему кажется правильным. Но если мы возвращаемся к этой книге, где мы видим, какой была церковь в начале, какой вот фундамент церкви был заложен, а он не нами был заложен. И у нас нет права менять дух и структуру той церкви, которая была движима Духом Божьим. Сегодня мы превращаем, или многие церкви превращаются в театры, где развлекают людей. Многие христиане полагают, что нужно людям вот такое увидеть и услышать, чтобы они пришли и не почувствовали разницы между миром и церковью. Хватит их грузить проповедями, призывать к покаянию, пугать адом, вот стращать их какими-то там историями, инквизицией, крестовыми походами. Это все так грузит. Дайте вот людям драйва какого-то. Оживите их. И так жизнь печальна. Кто так решил? Мы так решаем. Мы решаем, что вот нужно видоизменить церковь. Чтобы людей привлечь, поймать рыбу, то, что им нравится. Не знаю, как вы, но я не нахожу подобной практики новозаветной церкви, которая формировалась. И если мы уклоняемся от этих стандартов, то тогда мы берем на себя ответственность быть людьми, которые устанавливают церковь по своему образу и подобию. Поэтому люди, которые приходят в церковь, молодежь, которая растет, она видит эту модель, и она слышит ее, какой есть церковь. В прошлый раз мы говорили в общем, в целом, о церкви как о ценности, как о том, что дорого нашему Господу, Его сердцу, Его глазам, Его жизни. Мы знаем, что Христос пришел в мир умереть за церковь. Вот так Он ее возлюбил. И вот ключевой тезис был, да, что Христос любит церковь. И Он возлюбил церковь. И в Его любви или Его любовь закончилась искуплением или приобретением церкви. Повторюсь, церковь как сообщество отдельно взятых людей, но соединенных в Его тело, духовно. Я не знаю, как это. Понятия не имею, как это выглядит. Но Бог видит церковь целостным организмом, соединенным с главою, с Христом. И там есть жизнь. И сколько веков, сколько разных народов, и мы жили, зацепили, да, кто постарше, период, когда пытались просто истребить церковь, понятие о Боге, когда пытались навязать своих богов, когда христианство высмеивали, говорили, что это утопия, говорили, что это безумие, что это место для несостоявшихся людей, что это вообще клоунада какая-то. Люди придумывают то, что Бог отвечает, что молитва – это просто самоуспокоение какое-то. Тех героев войны с церковью уже нет. И те, кто продолжает воевать, их тоже не будет. А церковь есть. Почему? Потому что тот, кто создал церковь, сказал, я ее создам, и врата ада ее не одолеют. Не то, что люди, врата ада ее не одолеют, потому что нет силы выше Христа. И потом мы говорили об апостоле Павле, ярчайшая личность в Евангелии. Половина книги «Деяния апостолов» повествует нам о Петре, который трудился в Иерусалиме в контексте своего народа в Израиле. И потом вдруг появляется Павел, которого Бог определил язычников, для язычников, как апостола для нас. Я уже говорил об этом, что мы можем проследить наше обращение или наше спасение благодаря Павлу, который вышел за пределы Израиля. И потом пришел в Европу, подготовил учеников, и эти ученики влияли на других учеников. И так, шаг за шагом, год за годом, столетие за столетием, этот мир наполнился славой Божьей. И никто этот процесс не остановит. Так вот, Христос, любя церковь, умер за нее, искупив ее, приобретя ее. Павел, любя церковь, умер за нее, служа ей. Я хочу прочитать один текст, о котором мы в прошлый раз говорили, но сегодня хочу чуть-чуть шире его прочесть. Мы вернемся к 20 главе. Но я хочу прочитать из послания Колоссянам, 1 глава. Пожалуйста, откройте с 24 стиха. Это можно назвать личным свидетельством Павла, его исповеданием, то, как он понимает жизнь в церкви, для церкви. Послушайте, пожалуйста. Колоссянам, 1 глава, с 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». И восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Я не буду комментировать этот отрывок. Я думаю, он не нуждается в комментариях, чтобы увидеть, для чего Павел жил. И что или насколько глубоко церковь была в его сердце, в его жизни. Я хотел бы спросить у вас, какой бы вы вот портрет Павла нарисовали? даруя ему какие-то характеристики его личности. То, что вы слышите, апостол Павел, что сразу же приходит к вам в голову? Что это за человек? Верующий? Любящий Бога? Да, я думал, верующий. Ну, верующий тоже правильно. Жертвенный? Да, это точно. Что еще? Созидающий? Многострадающий? Никогда не унывал? Скромный? Посвященный? Бескорыстный? А вы не придумываете, да? Вот на самом деле вы таким Павла видите? Что бы вы еще добавили? Что не сказали? Заботливая церковь с точки зрения наставничества или учителем. Наставник, помните, он говорил, у вас тысячи наставников, но отец у вас один. Я хочу прочитать, кстати, вот очень тоже красивый отрывок, части его исповедания, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стих. Вот слыша эти высказывания, проецируйте это на современных церковных лидеров, неважно в какой деноминации, протестанты, православные, католики, и посмотрите, насколько сильно это искажение пришло в нашу жизнь, когда мы стали по чуть-чуть приносить вот эту человеческую значимость и облекать в себя какие-то в мантии величия. Посмотрите, что Павел говорит. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Почему? Потому что мы полюбили вас, потому что вы стали нам любезны. Давайте сегодня посмотрим на этом отрывке, который мы сейчас вместе прочитаем, один эпизод, конкретный частный эпизод из повседневной жизни поместной церкви. Вот я предлагаю, чтобы мы прочитали то, что в прошлый раз читали, чтобы освежить в памяти. С 1 стиха по 12 наш будет отрывок. 20 глава Деяния апостолов, с 1 стиха по 12. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Перов, Вериец из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, из Осийцев Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней через 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и сонный упал вниз с 3-го этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не беспокойтесь, потому что душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Вот продолжение изучения книги «Деяния апостолов» мы находим то, что Павел свой 3-й миссионерский крусейд, или как его назвать, некоторые говорят путешествие, да, я бы хотел называть его служением, заканчивает тем, что мы смотрели в прошлый раз карту, поднимаясь на север из Ефеса в Филиппы, обходит снова все церкви, которые образовались уже на материке Европы, спускается вниз в Коринф, снова потом возвращается в Филиппы. Вот этот вот момент, где Павел узнал, если вы помните, да, вот сам контекст, что Павел намеревается Пятидесятницу провести в Израиле. Он хотел приехать туда на праздник в Иерусалим, но он узнал, что евреи, возможно, на пути хотели его выкинуть с корабля. И он не поехал. И он возвращается снизу опять в Филиппы, это судно уходит. А он потом направляется другим путем. И потом мы увидим немножечко позже в стихах, как он все-таки попал в Израиль. Так вот, он, скорее всего, пасхальные дни провел в Филиппах с церковью, и потом он перебирается в Трааду. И вот в Трааде, нигде, кроме вот этих мест, мы не встречаем, да, ни в послании семи церквей, в книге Откровения, ни в других посланиях Павел практически не упоминает об этой церкви. Какая-то небольшая община, но там есть верующие. Павел, скорее всего, с небольшой группой людей, о которых мы читали, на несколько дней остается там. И вот то, что происходит, мы прочитали. Я хочу, чтобы мы увидели четыре самые простые вещи, которые были в поместной церкви в этом небольшом городке Траада. Первое. Церковь собиралась регулярно. И вот начало, 7 стих. В первый же день недели. Не знаю, как вам, но мне напоминает эту же книгу, только вторую главу, когда мы читали с вами, помните, когда церковь была, ну, количественно, мягко говоря, немножечко больше, чем то, что мы видим здесь, 3000 человек, и там сказано, и они постоянно были вместе, то есть регулярно собирались. Вы скажете, ну, эврика. Как много здесь сказано, как мы не знали, что церковь собиралась регулярно. Я вам вот что хочу сказать, друзья. Вот внимательно смотрите на жизнь ранней церкви. И тоже проецируйте это на современную церковь, на нашу общину, на самих себя. Вы заметите, что проблема того времени была не в том, как собрать церковь вместе, как ее привлечь, чтобы они собирались вместе. Знаете, в чем проблема была? Как заставить их домой уйти? Они не хотели. Сегодня мы придумываем разные всевозможные трюки. Приходите к нам, у нас будет выступать такой-то, такой-то выдающийся человек. Ну, певцы такого уровня или политик такого ранга редко появляется где-то в церковных кругах. Придем, послушаем. Чиновник городской или, может быть, спортсмен выдающийся. И люди пришли, и мы начинаем просто идентифицировать себя с этими людьми. Теперь у вас есть причина ходить к нам. Нет выдающихся людей, и людей в церкви нет. Но мы видим, что тогда они собирались регулярно. Тоже хочу обратить внимание. В нашем тексте сказано, да, в первый же день недели. В римском календаре или в римо-греческом календаре это был воскресный день. Я открыл оригинал, я посмотрел, что там сказано в первый шаббата. Возможно, курсивом нужно было бы добавить в первый день после шаббата. Еврейский календарь немножечко, но это евреи, они всегда по-другому отличаются, пишут справа налево, снизу вверх, да, вот не так, как мы привыкли. Так вот, даже вот и календарь у них организован по-другому. У них день начинался и заканчивался с восхода или с заката солнца. Вот от восхода до заката это был день. Скорее всего, солнышко зашло, это был субботний день, и уже наступило воскресенье. Потому что, будучи в контексте Павел и Лука, который был, один из них был еврей, другой из них был язычник, они могли отметить именно вот эту вещь, чтобы показать, это был выходной день, день шаббата, но после него, когда он уже закончился. А если вы помните, почему воскресный день стал днем празднования христиан, а не суббота? Если бы вас спросили, что бы вы ответили? Потому что в первый день недели наш Господь воскрес. Да. В этот день Он явился ученикам Своим. Кстати, многие просто испытывают гнев, потому что вот нарушают заповедь седьмого дня. Говорят, в субботу должны люди собираться. Но мы видим, что церковь собиралась по другому стилю. Я бы сказал, это не столь принципиально. Мне кажется, если мы вернемся ко второй главе, мы увидим, что они регулярно собирались, каждый день по домам. Группы были рассеяны. Ну, я не знаю, где можно было найти зал в 3000 мест, а где они могли бы арендовать. Я думаю, что даже храм не вместил бы такое количество людей, чтобы все могли уютно рассесться и слушать проповеди. Но они собирались по домам с понедельника по воскресенье. И это была церковь. Но вопрос в том, что они хотели быть вместе. Думаю, что многие из нас должны пересмотреть свое отношение к церкви. Вот то, что мы с вами озвучили или услышали, что я хочу быть здесь, и это то, что, по крайней мере, отмечает меня как христианина. Я хочу быть с народом Божьим. Я часть этого тела. Я причастник этой жизни. Посмотрите на факты. Христиан нужно некоторых убеждать. Приходи в собрание, будем молиться Богу, будем изучать Писание, будем поклоняться Богу. И люди, которые не хотят, они ищут причины. Я занят, я работаю в 2-3 смены. Что бы сказал человек, который хочет, не ищет причины, чтобы не прийти, а который хочет поклоняться Богу? Он бы сказал: если у меня не получается воскресенье, есть ли еще на неделе какие-то богослужения? Как насчет среды? Как насчет других дней? Может быть, домашние группы, может быть, еще какие-то у нас встречи есть. Я хочу быть среди народа Божьего. Не ищите причин затянуть меня, чтобы поклоняться Богу, а дайте мне возможность услышать, где есть время для меня, чтобы мне быть с народом Божьим. Вы видите разницу? Потому что мы разбалованы христиане. И когда мы приходим поклоняться Богу, в большей степени это монолог. Мы слышим поющих, проповедующих, ведущих, свидетельствующих. Мы слушаем. И уровень выступающих всегда ниже того уровня, то, что мы можем включить телевизор и увидеть других шоуменов, которые развлекают людей. И все это кажется примитивным. Я повторюсь, и все то, что мы читаем из Библии, кажется уже знакомым. Но ранняя церковь, она была отмечена абсолютно другим духом, который был движим вот этой страстью быть там, где народ Господень. Поэтому причина была не в том, как привлечь людей, а причина была в том, как этих людей распустить по домам, потому что мы читали, что они собирались достаточно долго. Может быть, это какой-то эксклюзивный случай, потому что знали, что Павел пришел, и он на следующий день должен уйти, они максимально воспользовались. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, друзья, мы нуждаемся в друг друге. Церковь – это сообщество искупленных, которые являются отображением причастности к телу Иисуса Христа. Церкви, которые придумывают, о чем я говорил в прошлый раз, виртуальные, где в интернете люди могут поклоняться Богу, это, мягко говоря, неправильно. Если сказать конкретно, это сатанинская ложь, которая разделяет людей и загоняет их в свои дома. Церковь – это общение в присутствии Бога, это поклонение пред Его лицом. Второе. Кроме того, что церковь регулярно собиралась и хотели быть вместе, они знали, зачем они собираются. Они собирались для поклонения. И вот Лука отмечает, мы еще в 7 стихе, и все пункты в основном в 7 стихе у нас будут находиться. В первый же день недели, когда ученики собрались, смотрите, для преломления хлеба. Две вещи хочу отметить. Собрались ученики. Лука сразу отмечает, кто там был. Те, кто хотели учиться. В этом собрании не было неверующих людей. И они собирались на поклонение. Хлебопреломление – это всегда выражение поклонения. Я не думаю, что там были евангелизационные проповеди, когда брали чашу, с вином и хлеб, как символ, да, тела и крови Христовой, и говорили: уверуйте, покайтесь, это жертва Христа. Что эти видимые знаки делали? Они вызывали у людей напоминание о том, какой ценой они искуплены. И они поклонялись Христу. И они радовались о Христе. И они славили Христа. И они снова и снова и снова переживали вот эту вот красоту единения со своим Спасителем и друг с другом. Я иногда думаю о том, что все наши маленькие стаканчики, которые мы делаем на хлебопреломление, все наши унылые лица, когда разносят хлеб и вино, похитили у нас вот это вот, эту красоту или дух первоначального понимания того, что значит быть в теле Христа. Потому что мы сами себе определяем, что такое церковь, как в ней жить. Сами определяем границы любви к церкви. Я хочу, чтобы мы думали, что хлебопреломление – это не был просто 10-минутный ритуал. Я себе не представляю, судя по этой картинке, что апостол Павел встал посреди группы людей, произнес какую-то дежурную молитву, раздал всем кусочек хлеба, пустил по кругу вино, сел и дальше стал продолжать что-то говорить. Вы знаете, что всякое хлебопреломление сопровождалось вечерей любви? Вы сразу подумаете, вечерей любви что это? Что там делали? Мы слышали о баптистах, об их собраниях любовных, когда они зашторивают окна. Кстати, я думаю, что один из моментов, почему они собрались на третьем этаже, и было много светильников, вылезьте к нам по лестнице, загляните в наше окошко, и вы увидите, что значит вечеря любви. Мы не тайное сектантское сообщество. Но вечеря любви – это тогда, когда люди понимали, среди нас есть тот, Духом присутствует, тот, кто умер за нас, возлюбив нас. И они общались, и они кушали. И они радовались друг другу. Сегодня люди месяцами могут в церковь не ходить. И вот как подводная лодка всплывает, появился на хлебопреломление, в уголочке где-нибудь сам себе встал, отщипнул хлеба, глоточек вина сделал и снова погрузился на дно. Где он живет, как он живет, с кем он общается, что в его разуме, что в его сердце, какова его жизнь в этом теле, никого не интересует. Мы поколение индивидуалистов, поколение независимых. У нас страна независимая, у нас семьи независимые, у нас церкви независимые, и я сам по себе независимый ни от кого. Но я этого не нахожу в Писании. Церковь была переплетена духовно скрепляющими узами, и люди нуждались друг в друге. И их собрания были потрясающими. Мне хотелось бы, вот, чтобы была такая возможность хотя бы на одном таком собрании ранней церкви побывать, услышать, увидеть, почувствовать этот дух, эту прекрасную, красивую атмосферу единения, поклонения. Но сейчас все формально, выхолощено, все по пунктам. Один раз, два, два, три, три. И все вот это вот мы... Я не говорю о том, что нужно клоунаду устраивать. Но вот где-то нет этой простоты. К сожалению, Коринфская церковь умудрилась это испортить. Она извратила титул апостола Павла как лидера. Они вытолкали его из церкви. Они извращали семейное положение, они извращали духовные дары, они искажали взаимоотношения друг с другом. И, чтобы в их руки не попадало, они это взяли и вывернули. Потому что каждый приходил и где-то в уголочке садился и развязывал свой тормозок и кушал свое, собственное. Или группа какая-то, да, полянку накрыли и кушают. И это считали вечерей Господней. А те, кто были бедны, те, кто приходили попозже, те, кто не имели того, что другие имели, оставались голодными. И я думаю, что это отодвинуло вот эту вот саму суть этого служения на задворке куда-то далеко. Когда-нибудь мы к этому вернемся. Я не просто так говорю, чтобы пройти этот текст. Я хочу, чтобы мы на самом деле понимали, что нам нужно жить как библейским христианам. Третье. Церковь не только собиралась регулярно, церковь не только собиралась, зная, что она делает, чтобы поклоняться, церковь собиралась еще для изучения Слова Божьего. Лука описывает, что Павел беседовал с ними и продолжил слово. Очень интересно сказано, что, ну, по крайней мере, слово «беседовал» не проповедовал. Когда они собирались, у них был диалог. Как минимум, Павел, читая какой-то текст, он задавал вопросы, получал ответы, и он толковал, и он изъяснял. Между людьми была ясность. Это не так, как у нас монолог. 40 минут кто-то говорит, у тебя возникает вопрос, и с этим вопросом уходи. Это была беседа. Вам похоже что-то на богослужение или поклонение современных церквей? Очень смутно напоминает то, что сегодня мы сделали. Я не призываю нас реформировать все это, но подумайте об этой простоте. Вот это вот была жизнь. Сказано, продолжил слово. Буквально затянул со словом. Затянул. Вы думаете, я не замечаю по вам, когда вам хочется на часы посмотреть? И вы понимаете, затянул, приземляйся, все нормально. Вот здесь ставь точку, хорошо, все. Утомляет. Конечно, читая такие тексты, что мы думаем? О, если бы среди нас был апостол Павел, и он бы каждое воскресенье выходил и проповедовал, тогда бы, конечно, никаких возражений к нему бы не было. Пусть бы затягивал, пусть бы по 3 часа проповедовал. Если бы пуритане, как Джон Оуэн там, или другие, проповедовали вот по 3 часа, пусть бы. Кто эти духовные карлики? Что они могут нам сказать или научить? Они утомляют наши уши. Но, друзья, вопрос не в том, кто и что говорит, а вопрос внутри меня. Хочу ли я познавать Слово Божье или нет? Если у меня внутренняя предрасположенность понимать эту книгу, более того, автора этой книги. Я в прошлый раз намекнул вам о том, да, что языческий мир, который существовал сам по себе и сейчас сам по себе существует, который попридумывал себе богов, они живут в тьме неверия, у них нет книг своих. Они ничего не знают о своих богах. Поэтому они тысячи разных жертв приносят, потому что вдруг я не угадал, что нужно принести в искупление моих каких-то грехов. И они теряются, и они не знают, вот, даже не чувствуют, а угадал ли я, а принял ли Бог мою жертву. Ищут, но не находят. У нас есть эта книга, где Бог сам о себе говорит: «Я Господь Бог Вседержитель, Творец неба и земли». И читая эту книгу, мы начинаем понимать его характер. Не просто абстрактное понимание, что он творец. Мы можем сказать, что он мудрый творец. Так гармонично космос устроил. Так наклонил нашу Землю под эти 23 с чем-то градуса. Так все красиво вращается, и мы ложимся спать, да, и никто из людей не поддерживает рабочий этот механизм. Есть тот, кто это все держит. Но это ничего не говорит о его характере. Но когда он говорит: «Я люблю миловать», «Я люблю прощать», или он говорит: «Я ненавижу этот грех», Я ненавижу, как одни относятся к другим, когда Бог говорит, ненавижу лукавство, лицемерие, ложь, грабеж и многие другие вещи. У нас открываются глаза, мы понимаем, что кроме физических законов, есть морально-нравственные законы, им созданы, им регулируемы. И что-то с моей совестью должно происходить. Либо я игнорирую, либо я подчиняюсь этому Творцу, этому закону. Сегодня Библию, к глубочайшему сожалению, просто сделали книгой историй, забавных рассказов, притчей, мотивирующих к каким-то действиям. Вот поступай так, и у тебя будет в жизни все хорошо. Книга психологии. Научись, как правильно коммуницировать с людьми. Научись, как правильно общаться. Ставь границы, чтобы в твою приватную жизнь никто не вторгался. Но эта книга не об этом. Дейл Карнеги пусть пишет, и его читают, как нужно все это делать. Кому это нужно? Эта книга для того, чтобы нам познать Бога и преклониться пред Ним. Эта книга для того, чтобы нам приготовиться к встрече с Ним. Хочу или не хочу, но эта встреча будет. И эта книга помогает нам это сделать. Эта книга для того, чтобы изменить нашу судьбу, наш характер, нашу жизнь, питать наш ум, наш дух, укреплять нашу волю. В конце концов, то, что мы читаем о церкви, когда-то Павел был новичком, и эта книга, или автор этой книги изменил его. И потом он распространял эту книгу. Послушайте, что он Тимофею пишет. Первое послание Тимофею 4:13. Не открывайте, просто отметьте, если хотите. Он понимал, что он скоро уйдет. Церковь останется, она будет жить. И в церковь будут приходить люди. Но что там должно доминировать? И он этому молодому служителю говорит, занимайся чтением, наставлением, учением. Читай Слово Божие, толкуй Слово Божие и применяй Слово Божие. Немножечко позже, в этой же 20 главе, мы увидим, я снова и снова повторяю ценности, силу Слова Божьего, когда апостол Павел говорит, я вверяю вас или предаю благодати и Слову Его, которое могущее или более способно назидать вас. Каково ваше отношение к Писанию? Вы исследователи книги или авторы исследуют ваше сердце, когда вы читаете? Это очень сложный вопрос, потому что мы также избирательно читаем книгу. Мы читаем притчи, но мы не читаем Ветхий Завет, мы не читаем закон. Закон, который прижимает нас к стене, который изобличает наш лукавый характер, наши порочные желания, наше притворство. Мы читаем то, что нам нравится. Читайте всю Библию подряд. Позвольте Богу читать ваше сердце, потому что об этой книге сказано, что Библия подобна мечу обоюдоострому. И оно проникает до разделения души и духа, судит наши намерения, желания, мысли, мотивацию, абсолютно все то, что сокрыто от глаз человеческих. Оно проникает туда даже, куда я сам, может быть, в свои закрома не захожу, не хочу пускать этот свет. Но оно способно проникнуть. Это потрясающая книга, потому что она дышит самим Богом. Это не просто буквы. Буквы для неверующих, которые читают и говорят или находят абсурд. Я их понимаю. Авраам не может родить Исаака. Вы когда-нибудь видели дядьку беременного? Нет. Обещают большой гонорар тому, кто сможет родить. Но это невозможно. И когда умные, образованные, современные люди читают эту умную книгу, говорят, подождите, кто ее написал? Понятно, что это писалось в период тьмы непросвещенных людей, потому что такого не бывает. Или сталкиваться с такими вещами, когда парадоксально звучит то, что для того, чтобы тебе жить, ты должен умереть. Как это? Пока этот Бог не включит этот свет истины внутри нас, мы не поймем эту книгу. И у нас, живущих на земле, у людей, у нас нет такой кнопки, чтобы этот свет истины включить. Только Бог может это сделать. Понимаете, народ Божий собирался ни басни, ни анекдоты травить. Они собирались поклоняться Богу, возвеличивать Христа и изучать Его Слово. Современные церкви разбалованы. И Слово Божие в церквях многих перестало доминировать. Оно стало скучным, неактуальным, пресным. Оно изжило себя. Некоторые люди даже вообще Писания не читают. Просто говорят, я хочу напомнить вам библейскую историю. Или буквально один стих какой-то прочитают. Я думаю, что это принижение Божьей славы, Его Слова. Хочу также напомнить, что Петр говорил в свое время, своему контексту слушателей. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Посмотрите. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Один и тот же Дух, который руководил этими апостолами, ту же мысль усиливает только другими словами. Возлюбите чистое словесное молоко. Не возлюбите кумыс, не возлюбите квас, не возлюбите кока-колу, не возлюбите никакие другие вкусные напитки. Возлюбите чистое словесное молоко. Как кто? Как маленькие дети. Я наблюдаю за некоторыми мамочками, у которых еще есть молоко и кормят своих детей. Они все равно тянутся к молоку. Наша внучка, которой годик, да, она тянется к молоку. Я не видел ни одного ребенка, не слышал. У нас четверо детей. Никогда не видел, чтобы выплевывали, не нравилось им молоко. Почему Петр сравнивает это? Потому что без молока нет роста, без молока нет жизни. Это то, что нужно живым существам. Оставьте этого ребенка без пищи, и он умрет. Дайте ему самый современный напиток, и он его не усвоит. Писание – это молоко. Не с точки зрения примитивная пища, когда взрослому нужно мясо. Я говорю в правильных разумных пределах, чтобы вы понимали, что это жизнь. И последнее. Ура! Ну, смотрите, я могу еще. Нет, мы ограничены временем. Последнее. Церковь собиралась неформально. Вот теперь мы прочитаем с 8 по 12 стих. Как же неформально они собирались. Я думаю, молодежи это понравится. Послушайте. «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла, я представляю, как Павел продолжительно беседовал, что целый процесс произошел в жизни одного юноши. Один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и сонный упал вниз с третьего этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Что в этой истории или в этой части особенного? Мама бы сказала, сынок, больше на эти собрания тебя не пущу. Раз там гибнут люди, а? Ну, во-первых, давайте издалека начнем. Лука описывает вообще помещение, где они собрались. Это был, скорее всего, частный дом. Третий этаж, как правило, это была гостевая комната, где могли принимать большую группу людей. Это была нежилая комната, где по самым скромным габаритам и размерам могло собираться человек 50, максимум 60. Это уже просто как вот, селедка в бочке. Поскольку он сидел на окошечке, да, судя по всему, не было места, где стоять или присесть. То есть люди уже садились там, где можно было сесть, где удобно было. К сожалению, не было стеклопакетов или окон в нашем понимании, в которых есть рама, есть что-то прочное, где можно даже чуть-чуть опереться. Это было, вот, может быть, каким-то тростником прикрыто, чтобы ветер не задувал. А если это пасхальный период, апрель месяц, возможно, это уже были теплые дни, вообще было окошечко нараспашку, то есть просто открытый проем. И он сидел там. Смотрите, никакой литургии, никакой церемонии. Они собирались вот так неформально. Возможно, вокруг Павел сидел в середине, может быть, где-то в общении с людьми, вот, кто-то говорил, как-то вот все проходило. Очень свободно, очень просто. Более того, они собрались вечером, тогда, когда им было удобно. После длинного рабочего дня люди собрались, знали, что Павел придет к ним в церковь, к ним в собрание, и они пришли, и для них это было нормально. Лука отмечает, что в комнате было очень много светильников. Ну, одно предположение, да, что мы живем при свете, мы ничего не боимся, что у нас происходит, загляните к нам. А как вы думаете, что вызвало причину падения этого человека? А? Уснул? Павел затянул, усыпил. Кстати, кто хочет поспать, у кого бессонница дома, приходите в церковь. Если вас проповедники усыпляют, я слышал, это из настоящей истории. Когда проповедник проповедовал, смотрит, что один из прихожан просто вот так вот уснул, и он говорит, толкни его, разбуди его. Он говорит, вы его усыпили, вы разбудите. Павел его усыпил, Павел его разбудил. Скорее всего, это целый комплекс. Конец дня, усталость, плюс лампы, которые сожгли кислород. Ну и плюс неудачное место выбрал. Если бы он сидел на полу под окном, я не знаю, как, может быть, эти окошечки вровень пола были, а вот, он бы, наверное, не упал. Но собрание омрачилось падением таким. Смотрите, Павел не говорит, стоп, пусть себе лежит, я договорю Слово Божие. И он оставляет все, идет. Об этом можно было бы много говорить. Сколько воскрешений вообще в Писании есть. Вот это настоящее чудо. Я читал один комментарий современных комментаторов, либеральных комментаторов, которые говорят, что он не умер. Павел говорит, что душа его в нем. Но Лука, будучи врачом, я думаю, вместе с ним спустился, проверил пульс, открыл ему глазки, да, может быть, ну, еще какие-то там приемы, которые определяли, что человек умер. И он сам пишет в 9 стихе, да, что он умер. Или в 10 стихе Павел говорит, что душа его в нем. А в 9 поднял его мертвым. Он по-настоящему умер. И я думаю, что он еще костей наломал, пока он же не просто вот от страха, да, упал на солому и вот разрыв сердца получил. Он упал, наверное, головой, может быть, позвоночник сломал, может быть, что-то такое было, что вызвало, причинило смерть. Павел спускается вниз, и вот чудо, воскрешение. Вот здесь я хочу приземлиться. Это не чудо ради чуда. Понимаете, скептики, которые могли быть, но которые были в собрании тогда, И когда они видели хлебопреломление, может быть, кто-то был из новых людей. Когда они говорили о том, что Христос воскрес из мертвых, и мы вспоминаем или не устраиваем поминки о нашем Спасителе, а мы видим Его искупление, цену этого искупления. И когда этот человек через 15 минут упал, вот это была демонстрация того, что на самом деле воскресение из мертвых будет. Может быть, многие видели Павла впервые, но слышали о нем. Каким образом апостольство подчеркивалось? Просто способностью красиво говорить? Нет. Бог давал чудеса и знамения, чтобы говорить: «Это мой человек, это мой посланник». Эти люди могли сказать: да, среди нас человек Божий. И то, что он проповедует, и то, чему он учит, и то, как он живет, это истина. Бог вместе с ним. Вот такой маленький эпизод церкви, церковной жизни. Они регулярно собирались. Они собирались, чтобы поклоняться. И они шли, чтобы поклониться. Их никто не заставлял. И смотрите, до рассвета Павел учил. И потом, возможно, говорит: все, расходитесь по домам, новый день недели, завтра вам на работу. Нет, Павел, они, возможно, еще какое-то время с ним проводили его по пути к кораблю. Они изучали Писание, и это было в простоте. Я хотел бы быть в такой церкви. Я хочу, чтобы наша церковь была похожа. Чтобы мы регулярно собирались. Чтобы, собираясь, мы поклонялись Богу. Чтобы, собираясь, мы слышали Его Слово. И чтобы это было в простоте и в радости для Божьей славы и для нашего назидания. Давайте помолимся. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил. За Слово Твое, которое мы можем понимать, можем наслаждаться им, изучать, принимать его в свою жизнь. Благодарим Тебя за Твое Слово, в котором показана нам Твоя Церковь, которая родилась 2000 лет назад. Какой она была и какой она должна быть сегодня. Мы хотим созидать ее по Слову Твоему и по воле Твоей. Благодарим Тебя за апостола Павла, чье сердце было преклонено пред Тобою в служении Церкви Твоей, который до конца своих дней был верен и предан этому славному труду. Мы видим, как много он терпел, как много он страдал, но все это делал ради славы Твоей, ради созидания Церкви. Благослови нас, Отец, чтобы то слово, которое мы изучаем, мы могли применять его в своей жизни. Учи нас и вызывай у нас ревность по Церкви Твоей, чтобы мы искали возможность общаться вместе регулярно, чтобы мы, собираясь вместе, поклонялись Тебе, всегда вспоминали Твою жертву, Твое искупление, Твою любовь, Твое прощение, Твою смерть и воскресение, Твое грядущее царствие. Чтобы мы, Господь, изучая Слово Твое, могли радоваться Ему, что мы знаем это Слово, и оно живет в нас. Чтобы мы могли его проповедовать и здесь, в церкви, и за пределами церкви, людям, которые должны уверовать и спастись. Чтобы наше общение, служение и поклонение было в простоте. Славим Тебя, Небесный Отец, за все Твои блага, которые Ты изливаешь в нашу жизнь. Прошу Тебя, Отец, о каждом человеке, который сегодня посетил наше собрание. Жизнь каждого человека открыта пред Тобой, как книга. И каждого присутствующего здесь, Господь, Ты привел в этот мир и однажды отзовешь. О каждом человеке Ты знаешь, чем он живет, что его беспокоит, в чем его проблемы, в чем его радости и успехи. Прошу благословения на каждого человека, на их дома, на их семьи, на их детей, на их внуков. Пусть милость и мир пребудут с детьми Твоими. Мы молимся для Твоей славы. Просим благословения на предстоящие дни, на следующую неделю, чтобы Твоя рука охранила нас от зла, и чтобы Царствие Твое распространялось через искупленных Твоих детей. Тебе одному честь, слава и хвала, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.